Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, который будет выражать и тему наших рассуждений. Хочу напомнить, что если у вас вопросы какие-нибудь будут по поводу того, что мы будем слышать, и не по поводу того, что будем слышать, вы все равно можете записку написать после того, когда закончится тема, и мы помолимся, ответим на вопросы. Друзья, тема наших рассуждений сегодня будет о покаянии. Я прочитаю книгу «Деяния святых апостолов», 17 глава. Буду читать 30 стих и 31. Деяния апостолов, 17 глава, 30-31 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Братья и сестры, я в этом отрывке хочу, возможно, для кого-то немножко новую мысль предложить. Обратите внимание, что покаяние – это Божье повеление. Это не Божье пожелание, это Божье повеление. Написано, Бог повелевает покаяться. Обычно мы, когда вот собрания у нас проходят призывные, обычно мы рекомендуем покаяться. Мы советуем покаяться. Мы предлагаем покаяться. Братья и сестры, мы повелеваем покаяться или нет? Мы не повелеваем покаяться. И если бы вдруг я сказал проповедь, в которой бы были элементы повеления покаяния, скорее всего, нашлись бы очень многие, кто начали бы возмущаться. Где это видано, уже заставляют каяться. Хотя, в общем-то, иногда мы детей заставляем каяться. Так, быстро просите прощения. Лозину взял, смотришь, они уже все просят прощения, целуются. И все, и что угодно, и каяться. Так, становись на колени, стал, кайся. Раз все, смотришь, покаялся. Ладно, наказывать не буду. Братья и сестры, я вот читаю этот отрывок, по-новому. Обратил внимание, что оказывается покаяние – это Божье повеление. Бог повелевает. Хочу отметить еще вот какую деталь, друзья. Бог не повелевает покаяться завтра. Да, а посмотрите. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает. То есть повелевает покаяться сегодня. И даже ныне – это больше даже, чем сегодня. Это значит сейчас. Бог повелевает покаяться сейчас. Кому Бог повелевает покаяться? Написано людям всем, повсюду. Бог повелевает покаяться. Братья и сестры, тема покаяния в Библии – это тема одна из распространенных очень. То есть, начиная с книги Бытия и до книги Откровения, мы встречаем тему о покаянии. Буквально. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Вы можете дома, у кого симфония есть, открыть симфонию и посчитать, сколько раз в Библии написано «покайтесь». Очень много раз. Очень много раз. Друзья, проповедь Иоанна Крестителя. Вы помните, о чем была проповедь Иоанна Крестителя? О покаянии. Вот я о Царстве Божьем говорил, друзья, но проповедь Иоанна Крестителя – это «покайтесь». Ходил и проповедовал, и говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проповедь Иисуса Христа о чем была, братья и сестры? О покаянии. То есть, Иисус вышел на служение, ходил и проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть, друзья, призыв к покаянию, это был центр проповеди и Иоанна Крестителя, и центр проповеди Иисуса Христа. Братья и сестры, покаяние – это условие нашего спасения. Например, хотя нигде не написано, что покайтесь, и так вы будете спасены. Так не написано. А знаете, как написано? Если не покаетесь, что будет? Все также погибнете. То есть, друзья, эта фраза говорит о том, что если человек не покается, он погибнет. То есть, условие для спасения – покаяние. То есть без покаяния получить спасение невозможно, без покаяния. Потому что конкретно и ясно, если не покаетесь, погибнете. Поэтому условие спасения – это покаяние. Ну, в качестве примера, друзья, хочу привести притчу о двух человеках, которые зашли в храм помолиться. Это был мытарь и фарисей. Они оба стали и молились. И один каялся, а другой не каялся, да? Один из них, не смея глаз поднять к небу, говорил: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Вы знаете, друзья, иногда форма покаяния, ну, для нас привычна такая: «Господи, прости». И вот если слово «прости» не сказал, значит, и не покаялся. «Будь милостив ко мне, грешнику». Это было покаяние. Написано: «И этот пошел более оправданный, чем первый». Вот два человека молились. Один был порядочный человек, в смысле фарисей, порядочный по жизни, а другой непорядочный был. И непорядочный пошел более оправданный, чем порядочный. Потому что непорядочный человек покаялся. И поэтому Господь его оправдал. И он пошел. Друзья, покаяние – это повеление. Как вы думаете, для верующих или для неверующих? Но покаяться должны верующие или неверующие? И неверующие, и верующие. Вы знаете, друзья, вот существует такой термин в христианстве – призывная проповедь. Под словом «призывная проповедь» или «призывное собрание» обычно имеется в виду, что будут призывать к покаянию, поэтому должна собраться неверующая аудитория, то есть неверующие люди. И обычно призыв к покаянию, он всегда в наших собраниях, как правило, направлен к людям неверующим. Или к верующим, ну в смысле, но не покаянным. Братья и сестры, но призыв к покаянию в Библии направлен и к верующим тоже. Ну, к разным верующим. Ну, например, в день Пятидесятницы в Иерусалиме собрался народ. Вы не помните, какой народ собрался в Иерусалиме? Написано «набожный». Собрался народ набожный. Это люди, которые соблюдали вот позиции религии, в которой они находились. Люди все, исключительно все здесь были верующие. Люди, которые с детства научены были молиться, читать Библию, и все. И вот эти люди, слушая проповедь Петра, вдруг они умедлили сердцем, говорят: что нам делать? А Петр говорит: покайтесь. Вы знаете, друзья, мне чрезвычайно нравятся проповеди апостольские, или вот как Христос, то есть никакой расплывчатости. Вот если мне задают вопрос, что мне делать, вот человек спрашивает, что мне делать? Я стараюсь так зайти отсюда, чтобы объяснить все, истолковать, изживать и все такое. Вот чтобы человеку очень сильно было понятно. Что нам делать, мужи, братья? Покайтесь. Покайтесь. То есть люди набожные собрались, и вдруг удивительно, им надо покаяться. Братья и сестры, а еще призыв к покаянию или повеление покаяться для верующих. Это в книге Откровения. Помните, да? Послание семи церквям. И каждое послание начинается: ангелу такой-то церкви. Ну, кто такой ангел? Не будем сейчас много рассуждать, друзья. Это пресвитер церкви. Пресвитеру Ефесской церкви напиши: покайся. Пресвитеру Пергамской церкви напиши: покайся. Пресвитеру Фиатирской церкви: покайся. Сардийской — покайся. Лаодикийской — покайся. Я к чему это говорю, друзья? Это то, что покаяться — это повеление и для верующих тоже. Если неправильная жизнь, если ты оставил первую любовь, если ты держишься учения Валаама, в смысле дружишь с миром, по жизни дружишь с миром, если у тебя плотское состояние, ты близкий к смерти или уже мертвый, или если ты не холодный, не горячий, друзья, у Бога тупиков нету, у Него выход всегда один – покайся. И Бог предупреждает: а если не покайся, будет вот так. Ну, например, если не покайтесь, погибнете. Никакой расплывчатости, очень конкретно. Потому что люди могут думать, ну не покаюсь, ну и страшного тут ничего нет. Нет. Если не покайтесь, погибнете. Если ты не покайся, сдвину светильник твой с места. А это страшно. Да он может думать, интересно, как же он сдвинет мой светильник. О, это не иначе, каяться надо, да, друзья? Поэтому очень конкретно. Если не покайся, вот так будет с тобой. Так будет. Поэтому покаяние, друзья, это слово и для верующих тоже. Из чего состоит покаяние? Покаяние состоит из трех аспектов. Ну, по-другому, аспект – это слово для тех, кто давно живет в Америке, уже непонятное. Ну, можно сказать, из трех частей, что ли так, состоит покаяние. Вот. Или из трех ступеней состоит покаяние. Ну, например, первая ступень покаяния или аспект покаяния – это сознание греха. Сознание греха. Как вы думаете, братья и сестры, обязательный это аспект или не обязательный? Ну вот, например, бывает, дитя шкоду сделало, ну еще не осознает. Так кайся быстро, папа за ремень взялся, он кается, просит прощения, но еще не понял за что. То есть бывает покаяние без сознания вины своего греха, без сознания. Или, например, люди выходят, каются, такой наплыв чувств на всех пошел. Я помню, мы однажды, ну, еще только-только Брежнев умер, или там кто там после него был, и пошло послабление в стране, и мы летний кинотеатр, раз, объявление расклеили, в летнем кинотеатре открытое богослужение, собрался народ. Это первый раз открытый такой выход. Ну, человек 200-300 собралось. И мы сами не ожидали, пригласили каяться, и народ пошел. И пошел, смотрим уже, 50-100 человек уже стоит в очереди. И вот я смотрю, два хлопца идут, а тут две девчины сидят. Они говорят, раз, пойдем. Встают и пошли, тоже в очередь стали. Сознания греха нету. Бывают люди каются без сознания греха. Но сознание греха – это обязательный аспект покаяния. Покаяние без сознания греха недействительно. Нет, оно иногда решает вопросы. Ну, например, ну, скажем, мы с женой законфликтовали, допустим, да, она каяться не хочет. Ну, а что делать? Ну, я скажу, ну, ты прости меня, да, я виноват. Не будучи виной, да, прости. Смотри, она уже плачет, и мы помирились. В общем-то, мир достигнут. Хотя сознания вины, возможно, и не было. Но, друзья, покаяние, которое приносит новую жизнь, покаяние, которое приносит умиротворение в сердце, облегчение и победу, оно обязательно должно иметь сознание греха. В 37-м псалме Давид пишет: «Беззаконие свое я сознаю, и грех мой всегда предо мной». Обратите внимание, я сознаю. В качестве примера, братья и сестры, я хочу. Вот блудный сын. Вы можете привести, вернее, показать тот момент, когда блудный сын осознал свою вину? Вот где это было? Когда он шел к отцу, или когда он пас свиней, или когда нанимался на работу, когда у него сознание вины? Когда сидел у корыта. Друзья, сознание греха, оно выражается в двух словах. Пришед в себя. То есть пришел в себя и сказал. То есть и принял решение. То есть сначала у него произошло просветление. То есть он пришел в себя, смотри, в каком катастрофичном положении оказался. В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. То есть, друзья, пришед в себя, это значит увидел себя. У него мышление новое началось. Мышление началось новое. И он принимает решение. Вот что такое сознание. Сознание. И что, друзья, еще могу вот отметить, что могу отметить, когда человек сознает грех, тогда он принимает решение. Принять решение без сознания очень трудно бывает. Очень трудно. Я приведу один пример из жизни пророка Исаии. Однажды пророк, написано, 6 глава его книги, написано, вошел во святилище и увидел видение. Видение было такое, он увидел престол, на престоле Бог, Ну, я простым языком, не библейским языком. На престоле Бог, и вокруг престола там херувимы, такие странные очень херувимы. У них по 4 лица, по 6 крыльев. И вот они там крыльями ноги закрывали, летали и там пели. И он, когда увидел славу Божию, то вы помните, что он закричал? Он закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Вот оно, сознание греха. А как вы думаете, друзья, он и вчера такой был, или он сегодня вдруг стал с нечистыми устами? Я думаю, вчера он тоже был с нечистыми устами. Но он не кричал: «Горе мне, погиб я», потому что не было сознания. Я слышал одну интересную проповедь, что предыдущие главы до 6, он говорит: «Горе от Ниневии, горе там еще кому-то, и горе, горе, и всем горе, только не мне, всем только не мне». А когда он увидел себя и осознал себя, он закричал. Он не просто заговорил, он не просто про себя подумал, он закричал: «Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами». Вот оно сознание своей греховности, как обязательный аспект покаяния. Друзья, бывает, когда человек грешит, но не сознает. Не сознает. Ну, например, написано: если согрешит против тебя брат твой, то ты пойди и выговори ему. И написано: если покается, то приобрел ты брата твоего. А если не покается? Значит, есть вариант, что согрешил, но не покаялся. Пойди при свидетелях, и опять не покаялся. В церкви скажи, и опять не покаялся. То есть бывает, когда человек не сознает свой грех, хотя виноват. И о нем может быть принято решение, его могут наказать, хотя грех свой он не сознает. Написано: если и в церкви не покается, да будет он тебе как язычник и мытарь. Но не покается, скорее всего, часто не осознает свою вину. И все равно подлежит наказанию, даже если не осознает вину. Таким образом бывает. Друзья, один человек из Библии, он о себе говорил так: «Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды». То есть этот человек был в нехорошем состоянии, в плохом состоянии, но он не осознавал. «Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды». Друзья, бывает, человек сознает свою вину, но говорит: «Я не виноват». Хотя вину сознает: «Я не виноват, чего вы ко мне? Я что, хуже всех вас, что ли?» «Да не хуже тебя». Я одному человеку говорю: «Вот ты не прав, тебе покаяться надо». Он говорит: «А ты кто такой, что ты мне так рассказываешь? Да я ничем не хуже тебя». Ну вот так вот бывает. Друзья, Ладикийский ангел, у него состояние было такое: «Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды». Написано: «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Слова «не знаешь» говорят о том, что он не осознает свое состояние. Не осознает. Кстати, друзья, одна короткая мысль. Был такой детский рассказ, это молитва из 5 пальцев. Ну, скорее всего, вы читали некоторые. Я не буду молитву эти 5, это 5 молитв. И вот там первая молитва такая, то есть один человек другого учил молиться. Молитва, вот молитва 5 пальцев, первый палец, это: «Господи, покажи мне, какой я». Потому что часто человек не видит, какой он. Он думает, что у него все в порядке, а на самом деле у него не все в порядке. «Покажи мне, какой я». А вторая молитва: «Господи, покажи мне, какой ты». Ну, а третья, я уже забыл, какая была третья молитва. Друзья, Ладикийский ангел, он не осознавал свою вину, хотя был в грехе. Братья и сестры, второй аспект покаяния, или ступень, или стадия покаяния, это сокрушение. Это тоже обязательный аспект в покаянии. Это сокрушение. Написано: «Сокрушаюсь о грехе моем». Сокрушаюсь. Что такое сокрушение? Друзья, сокрушить – это значит разбить. Слово «сокрушение» – это старое слово. Сегодня в русском языке это слово практически не используется. Только в старых словарях его можно вспомнить. Сокрушить – это значит разбить. Сокрушенный человек – это разбитый человек. Друзья, сокрушение, оно часто выражается в слезах. Ну, я так вот подумал, каким бы можно было заменить слово «сокрушение». И, ну, я вот отметочки, когда делал себе вот конспектик, чтобы беседу проводить, я отметил, что сокрушение – сожаление о своем грехе. Или сожаление о своем поступке. Друзья, но это далеко не точно. Сожаление – это не сокрушение еще. Сокрушение – это большая стадия сожаления. Большая стадия сожаления. Это сердечное переживание по причине того поступка, который я совершил. И иногда сокрушение выражается в слезах. Хотя не всегда, но часто сокрушение выражается в слезах. Приведу пример, друзья. Однажды Иисуса Христа пригласил один человек к себе на ужин. И во время ужина пришла женщина, написано, которая была грешница. И она плакала, она лежала у ног Иисуса Христа, она плакала. Написано, ноги умывала слезами и волосами головы своей отирала. Возможно, здесь применяется гипербола, в смысле, ну, какое-то преувеличение. Но здесь речь идет о том, что эта женщина очень сильно плакала. Она не говорила: «Господи, прости». Она не говорила: «Господи, помилуй меня». Она просто молча плакала у ног Иисуса Христа. И Христос этой женщине сказал, вы помните, что он ей сказал? Он ей сказал: прощаются тебе грехи твои. Вот оказывается. Это я параллельно к тому, друзья, что не всегда покаяние выражается словом «прости». Не всегда, как мы хотим и как мы ожидаем. Но сокрушение женщины говорило о ее покаянии. И Христос этому Симону сказал, который осуждал эту женщину, осуждал Иисуса Христа, который не оттолкнул ее. Христос ему сказал, что прощаются грехи ее многие. А ей сказал: прощаются тебе грехи, иди с миром. Вот что такое сокрушение. Я думаю, друзья, что мы часто встречали в жизни молитву покаяния без сокрушения и с сокрушением. Когда человек сокрушается, бывает и другие плачут. Иногда удивляются, почему Бог простил Петра. Почему Христос простил Петра? Ведь отречение, друзья, это грех страшно большой. Страшно большой. Я когда был маленький, мне мама всегда говорила: дети, никогда не отрекайтесь от Иисуса Христа. Если вас будут спрашивать, вы верующие, никогда не скажите, что вы неверующие, потому что Христос сказал, кто от меня отречется, от того и я отрекусь. И поэтому, друзья, я еще был маленький мальчик, и шкодный мальчик был, и уже юноша был с плохим поведением. Но у меня всегда самый страшный грех в голове был, чтобы я когда-нибудь не отрекся от Христа, сказал, что я неверующий, или что Бога нет, или еще что. И я отрекусь. Братья и сестры, апостол Иисуса Христа трижды отрекается. Я этого человека не знаю. Трижды отрекается. Отрекается не перед воинами, не перед Пилатом, перед женщинами, служанками отрекается. И вдруг Христос простил. Почему простил? Потому что Петр глубоко сокрушался о своем грехе. Не надо было его обличать, только Христос посмотрел на него. Написано, Петр пошел и плакал горько. Плакать можно горько, плакать можно не горько. Бывают слезы обиды. Меня обидели, и я плачу. Я плачу от обиды. Я плачу, потому что что-то потерял. Я плачу, потому что не успел на поезд, не успел на самолет. Я не успел купить дом, о котором мечтал, уже чуть-чуть не купил, а другой меня опередил. И плачет человек. Плачет человек от боли, от физической боли. Друзья, но слезы сокрушения – это очень ценно в вопросах духовной победы человека. И поэтому Петр пошел и плакал горько. И Господь его простил. Хотя мы тоже не встречаем, что Петр просил прощения. Хотя я думаю, что просил. Друзья, бывает, когда человек грех сознает, а сокрушения нету. Ну, например, я осознаю, что я виноват, а в сердце камень, холодно. Я думаю, что у вас такое тоже было. Я знаю, что я виноват, а в сердце не плачет. В сердце холод, лед, как говорят. Вы помните, друзья, я, может, один-два примера приведу. Вот Саул, Когда Саул согрешил, он осознал, что он согрешил или нет? Да он, да, он осознал. Он сказал, согрешил я. Да, он осознал это, значит, признал свою вину. Он Самуилу пророку говорит, я согрешил, но почти меня перед старейшинами. Сокрушения нету. Ни одной слезинки, ни одной слезинки. Нету переживания о грехе. Есть переживание, что упадет авторитет. Почти меня перед старейшинами. Это покаяние было недействительно. Бог не принял это покаяние, хотя он говорит, я согрешил. Друзья, Иуда тоже сказал, я согрешил, помните, да? Я согрешил. И серебряники даже бросил. Сокрушения не было. В сердце был камень, в сердце был дьявол. И сокрушение, сознание греха было. Даже исповедание греха было, в смысле старейшинам он признал, что я согрешил. И деньги бросил назад, не потратил их на какие-то. Но пока и прощения греха не получил, не было сокрушения. Не было сокрушения. Братья и сестры, когда нету сокрушения, человек пытается оправдывать свой грех. Ну, например, Саул свой грех оправдывал. Он говорит, я оставил, да, ты мне сказал истребить все. Я оставил овец для жертвоприношения. Он оправдывает. То есть, очень уважительная причина. Я о жертвоприношении заботился. Не было сокрушения. Адам. Я приводил вчера пример Адама, братья и сестры. Адам тоже оправдывал свой грех. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, я ел. То есть, у меня не было выхода. Вот, иначе надо было обидеть жену. Вот таким вот образом. То есть, это тоже пример без сокрушения, признания вины без сокрушения. Братья и сестры, и третий аспект. Третий аспект покаяния. Ну, я его на две части тоже хочу подразделить. Это исповедание своего греха. Я осознал, я сокрушаюсь, но я не исповедую. Прощает Бог или не прощает? Написано, если исповедуем грехи наши, Он простит. Я не исповедую. Братья и сестры, я не имею в виду сейчас исповедание в беседе со служителем. Вот. И исповедание, друзья, это всегда перед Богом. Это первое исповедание, это всегда перед Богом. Ну, что такое исповедание? Это открыть грех. Но я открыл тебе грех мой. Написано, когда я молчал, обещали кости мои от вседневного седания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Написано, но я открыл тебе грех мой. Вот оно исповедание. Открыть – это значит рассказать о грехе. Рассказать. Иногда люди говорят, а что рассказывать? Бог же знает. Не надо рассказывать. Братья и сестры, вот блудный сын пришел в себя и принял решение, я пойду к отцу и скажу, отче, я согрешил, против неба и пред тобой. Вот оно исповедание, это сказать, Господь, я согрешил, я виноват. И не просто я, да, я грешу, все мы грешники, а конкретно, Господи, я согрешил, я обманул, я украл, я, вот оно исповедание. Если исповедуем, Он простит. Друзья, покаяние, оно обязательно включает в себе элемент исповедания. Написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Братья и сестры, кто будет помилован? Я вам хочу задать вопрос. Кто будет помилован? Кто сознается? Тот, кто скрывает, даже он сознает, он сокрушается, но он скрывает. Не об этом написано. Но кто сознается и оставляет. То есть, братья и сестры, вот оно, два аспекта, кто будет помилован. Тот, кто сознается, и тот, кто оставляет. Поэтому исповедание, друзья, это обязательный факт покаяния. В Ветхом Завете написано в книге Левит, если согрешит мужчина или женщина, и в книге Числа тоже в 5 главе также написано, если согрешит мужчина и женщина, то пускай придут к священнику и исповедаются. Вот как было. Не просто жертву принесут, но пусть исповедуются. А потом уже жертву принесут и так дальше. Но на первом месте было исповедание. Когда Иоанн Креститель крестил в реке Иордан, написано, выходили к нему вся страна, и иерусалимляне, и вся окрестность Иорданская, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Исповедуя грехи. Иногда люди говорят, что исповедовать надо не перед человеком, надо исповедовать перед Богом. Исповедание перед человеком – это ересь, это заблуждение. И так дальше, и так дальше. Друзья, в Деянии апостолов написано вот как. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». То есть это не были люди верующие, неверующие. Многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. Это уже было после Христа. Это было в практике апостольской церкви, когда люди приходили и исповедовались. Написано, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Это тоже речь идет об исповедании. Поэтому тот, кто сознается, тот, кто исповедует, тот будет помилован. Ну, немножко о терминах, братья и сестры. Иногда говорят, я исповедался перед Григорием Васильевичем Костюченко, а я исповедался перед Борисом Ивановичем. Друзья, в плане терминов это неправильно. Исповедание перед Богом. Давид сказал, исповедую Господу. Служитель, друзья, служитель – это свидетель исповедания, то есть в присутствии. Если правильно говорить, исповедался в присутствии служителя, но не перед служителем. Исповедание перед человеком тоже имеет место и должно быть. Если я обидел человека, я должен исповедаться перед ним, а потом перед Господом. Ну, например, я Григория Васильевича обидел, или там, скажем, Игоря, или там еще кого-то. Я должен исповедоваться перед человеком, а потом перед Господом. Перед Господом. Вот таким образом. Ну еще, друзья, хотя я, может быть, чуть-чуть повторение. В каких грехах нужно исповедоваться? В каких грехах? Я на несколько принципов исповедания хочу отметить. Если осуждает совесть. Да, я уже покаялся. Я покаялся в церкви, но меня продолжает осуждать совесть. Это первый признак, что надо исповедаться. А если это было 50 лет назад, мой грех? Да, но если осуждает совесть, а ты согрешил 50 лет назад, тебе надо исповедаться. Это без всяких сомнений. Или если ты вчера согрешил, или 20 лет назад, совесть судит, исповедайся. Даже если ты уже каялся в этом грехе. Второй признак, это если не могу освободиться от греха. Я уже исповедовался, но я не могу оставить грех. Нету победы, надо исповедаться снова. Если нету победы, надо исповедаться снова. И третье, друзья, если я скрываю грех. Христос сказал, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Если я какой-нибудь грех скрываю, скрываю уже давно. О нем никто не знает, знаю только я. И я старательно продолжаю скрывать. Или знает кто-то еще, и я всегда боюсь, хоть бы он никому не сказал. Братья и сестры, грех, который ты скрываешь, его надо исповедовать. Если я не скрываю грех, я не боюсь, мне, в общем-то, и не стыдно. Ну, я в детстве маму обидел, и однажды взял 5 копеек и сходил в кино, когда мне было 6 лет. И, ну, в общем-то, я не думаю, что обязательно надо в этом исповедоваться. Я этот грех не скрываю, я легко могу перед всеми это сказать, и все. Он меня не тревожит, я каялся, Бог меня давно простил, не надо исповедоваться. Но если я что-то скрываю старательно, исповедовать надо. Христос сказал, сделается явным, все тайно. Поэтому если я какой-то грех не исповедовал, я его скрывал всю жизнь, все равно о нем узнают. Все равно узнают. И, друзья, оставление греха. Это последнее, о чем я хочу уже здесь говорить, оставление греха. Написано, кто сознается и оставляет. Бывает, когда человек сознается, но не оставляет. А бывает, когда человек оставляет, но не сознается, но оставляет. Друзья, два вот этих фактора – сознается и оставляет. Тот будет помилован. В книге пророка Исаия написано так. Я буду цитировать, друзья, наизусть процитирую. Написано «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если будете упорствовать, то меч пожрет вас. Обратите внимание, друзья, омойтесь, очиститесь. Это вот наше покаяние здесь. Мы очистились, исповедались. А дальше написано, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда Господь говорит, я грехи ваши как снег убелю. Если мы перестанем делать зло, если я исповедался, если я покаялся, если я сокрушался и плакал, но я не перестал делать зло, я остаюсь таким же точно грешником. Поэтому Иоанн Креститель говорит, сотворите достойный плод покаяния. Вот что такое оставить грех. Сотворите достойный плод покаяния. Или написано, чтобы делали дела достойные покаяния. То есть обратно, если я раньше крал, то написано, теперь не кради, а лучше трудись, чтобы было из чего нуждающимся уделить. То есть я сначала к себе, а теперь от себя. То есть обратное действие. Если я раньше лгал, я теперь говорю истину. Если раньше сквернословил, я теперь говорю добрые слова. Если я говорил гнилые слова, я теперь говорю только благие слова. Поэтому, братья и сестры, оставление греха – это обязательный аспект. Очень яркий пример оставления греха – это Закхей. Раньше он оббирал людей, а теперь сказал, половину имения отдам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. То есть он теперь имение будет раздавать не только тем, кого обижал. Он и кого не обижал, будет отдавать, если это бедный человек. И кого обижал, будет вчетверо отдавать. Даже если он раздаст все имение, потому что вчетверо есть шанс отдать все. Остаться без копейки. Остаться, ну, без сарая даже жалкого. И жить даже негде будет. Друзья, это настоящее раскаяние. Когда человек делает дела, достойные покаяния. Друзья, в книге Ездры есть один очень яркий пример, когда обнаружилось, что израильтяне взяли за себя жен иноплеменных. Помните, да? Иноплеменных. И эти женщины родили им детей. Это были законные жены или незаконные? Как, Михаил, думаешь? Законные жены? Да, это были законные жены. Это не были блудницы. Это были законные жены, иноплеменницы. И они детей им родили, законных детей. И вот все общество, когда Езра плакал, целый день плакал, начальники собрались, тоже плакать начали. И потом они говорят, отпустим женщин от себя, вместе с детьми отпустим. И они приняли решение из описания, отпустим женщин и детей отпустим. И потом они отпускали. Я представляю, было море слез, да, друзья? Ведь кто-то кого-то любил. Да, она была иноплеменница, но он ее любил. И дети были, которых он любил. И они отпускали и женщин, и детей. Отпускали. Вот что было такое покаяние. Я не хочу это в качестве примера привести, чтобы, скажем, какой-то намек сделать на подобное действие сегодняшнего дня. Но это было самое настоящее покаяние. Друзья, трудно разумом даже понять, насколько решительно люди оставляли грех. И еще один пример привожу, друзья. Это книга Судей, 10 глава. Я только расскажу, так будет короче. Израильтяне грешили. Бог посылал на них врагов. Враги их порабощали. Израильтяне каялись. И Бог убирал врагов. И так было много раз. И вот Бог послал на грешащих израильтян мадианитян. И мадианитяне очень сильно теснили Израиля. Написано, и весьма тесно стало Израилю. И возопили и они и сказали, Господи, ты видишь, как нам трудно, избавь нас вот от этих мадианитян, такое тяжелое иго. А Бог сказал, сколько раз вы грешили, и я вас избавлял. И вы опять начали грешить и идолам поклоняться. Вот пускайте боги ваши и спасают вас. Я вас больше спасать не буду. И они тогда возопили, Господи, прости нас, Господи, прости. Написано, и отвергли от себя чужих богов. Написано, и не потерпела душа его страдания Израиля, и он избавил. Почему избавил? Отвергли от себя чужих богов. Там было и покаяние, и исповедание. Но если бы не было отвержения чужих богов, Бог сказал, не буду больше вас спасать, пускай ваши боги вас спасают. Но Бог все равно помиловал, потому что они отвергли чужих богов. Вот что такое, друзья, оставление, что такое оставление греха. Можно сказать, что я тему закончил. Друзья, я несколько вопросов только хочу. Если человек исповедуется и грех повторяется, как в этом случае поступать? Как вы думаете, надо? Я исповедуюсь и снова грешу. Как надо поступать? Надо снова исповедоваться. Если грех исповеданный повторился, его снова надо исповедать. Можно ли каяться верующим в церкви? Ну, это такие вопросы наиболее распространены. Когда член церкви выходит сюда и кается, у вас это разрешается или нет? Можно это или нельзя? Да, это можно. Если верующего человека, члена церкви, побуждает Бог покаяться, он может выйти сюда и покаяться. Потому что покаяние в церкви не только для неверующих, и для верующих тоже. Какой грех не прощается? Друзья, прощаются все грехи. Грехов, которые не прощаются, нету. Самый большой грех, и в любом количестве Бог прощает, если человек кается и сокрушается, и исповедуется. Бог прощает. Единственный грех – это хула на Духа Святого, о котором Христос сказал, не простится ни в этом веке, ни в будущем. Друзья, хула на Духа Святого – это очень редкий грех, как правило, он среди верующих не проявляется, не проявляется. Но если коротко сказать, это когда действие Духа Святого приписывается действию сатаны. Когда Бог чудо совершил, а кто-то скажет, это чудо не Бог, это сатана чудо совершил. Вот в этом случае, не всегда, это, значит, человек похулил Духа Святого, но Христос сказал, что в этом случае можно похулить Святого Духа. Надо быть осторожным. Друзья, и еще одну мысль хочу об отречении. В последнее время пошла такая тенденция отрекаться от грехов. Отрекаюсь, и от того, и от другого, и от третьего отрекаться. И даже чуть ли не покаяние заменили отречением. Братья и сестры, вообще Библия призывает не отрекаться от грехов, а каяться в грехах, но не отрекаться. Отречение практикуется, как правило, только тогда, когда человек связался с сатаной, с бесами связался через какие-то оккультные обряды и находится в зависимости. Только в этом случае необходимо отречение. Но такая тенденция отрекаться от всех грехов, какие только бывают, в общем-то, это библейски не подтверждается. И последняя мысль, друзья, как помочь человеку покаяться. Бывает, когда человек грех сознает, сокрушается, плачет, а покаяться не может. Как можно человеку покаяться? За него надо молиться. Можно назначить пост, можно молиться персонально за какого-то человека, чтобы он покаялся. А иногда можно легонечко предложить. Вот, ты не хочешь покаяться? Да, хочу. Друзья, я покаялся именно так. Мне на ушко один брат шепнул, ты не хочешь покаяться? А я говорю, хочу. Я говорю, хочу. И этот человек по мне помог покаяться. Братья и сестры, вот я тему о покаянии закончил. Зачем я решил эту тему? Потому что сейчас время каяться. Ваша церковь переживает такой момент, когда время каяться. Да, бывает, когда именно время для покаяния. Христос сказал, я дал ей время покаяться. Бывает, когда каяться не время, а бывает, когда время каяться. И поэтому мы помолимся сейчас, чтобы представание перед церковью и покаяние наше были. Мы вполне искренне. И не только сегодня, но в процессе всей жизни нашей. Аминь. Будем молиться.